Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 3 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз чоо жай түрмөгүңүз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир чуулганды ызычуу чыкканы калды.
Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүшкөн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 миллион сомго ошо проектти сатышкан.
Ошондой эле жан дүйнө берүүсүн балдар үчүн жомок жазган Талантбек Шабиев менен баарлашууну сунуштайбыз.
Мен баягы өзүмдүн эле фантазиям менен, өзүмдүн көз карашым менен жазып келдим да.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Ауганстанда 9 баланын өмүрүн алган жарылууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек. 1 ноябрда Тахор облусунда жол четине орнотулган мина жарылып 9 окуучу наут болду. Облус акиминин басма сөз катчысы Жават Хижридин айтымында алар эртең менен мектепке баратканда минага туш келишкен. Бийлик аны талиптерден көрүп жатат, анткени Тахор облусунда талибан кыймылынын жоочулары көп. Ауганстанда салгылашуулар 40 жылдан бери уланууда. 2018 жылы куралдуу кагылыштардын маалымат базасы долбоору бул мамлекетти өлүмдүн саны боюнча дүйнөдөгү эң калабалуу аймак деп жарыялаган. Өзбекстандын Анжиян облусунда түштүк Фергана каналындагы номер 1 ГЭС плотинасынан кыргыз жаранынын сөөгү табылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин Лапост гезити жазып, окуя 28 октябрда болгонун билдирди. Маркум эркек киши, анын денесинде зомбулук белгилери табылган эмес, ал кыргыз жараны экени иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгон. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы тыянагына ылайык өлүмгө кырсык себеп болушу мүмкүн. Иликтөө уланууда. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Эльжарчиевди Москвада атып кетишти. Маалымат каражаттар ага Никулина районунда кол салуу болгонун жазышты. База басылмасы 2 ноябрда киллерлер машинеде келип, аны аткылап, соңунда башына ок атып изин жашырышканын билдирди. Айрым кабарларга ылайык Эльжарчиев менен кошо дагы бир киши өлтүрүлдү, ал анын бир тууганы болушу ыктымал. Ибрагим Эльжарчиевке быйыл январда Ингушетия менен Чечениянын ортосунда да кол салуу болуп аман калган эле. Анда 3 киши жарадар болуп, кийинчерээк бири ооруканада көз жумган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму орус бийлиги Москва аннексиялап алган Кырымдын тургундарын армияга чакырып, эл аралык укук эрежелерин бузуп жатканын билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон орус бийлиги армиядан баш тарткандарды кылмышкер катары айыптап жатканын айтты. Human Rights Watch уюмунун 4-чү Женева конвенциясына ылайык оккупант мамлекет оккупацияланган аймактын жашоочуларын куралдуу күчтөрдүн катарына чакырып, кызмат өтөөгө мажбурлоого акысы жок. Конвенция ошондой эле ыктыярдуу кызмат өтөш үчүн үгүт жүргүзүүгө, басым өткөрүүгө тыюу салат дешет уюмдун адистери. Орусия 2014 жылы Украина аймагындагы Кырым жармаралын аннексиялап алган. Эл аралык коомчулук Кырымды Украинага таандык деп эсептейт. Ошол жылдан бери Украинанын чыгышындагы орусачыл жикчилдер менен өкмөттүн тирешчи да уланып, 13 миңден ашуун адам көз жумду. Мында Москванын колу бар экени айтылат, Кремль аны четке кагып келатат. Кыргызстан Иранга айыл чарба жана мал чарба азыктарын ташуунун көлөмүн көбөйткүсү келет. Мындан тышкары газ, мунайзат, транспорттук, логистикалык, туризм чөйрөсүндө жарандык авиация жаатында алака түзүүгө кызыкчылыгы бар. Бул маселени 2 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Ташкентте Ирандын биринчи вице-президенти Исхак Джахангири менен жолугуп талкуулашты. Сүйлөшүү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Өзбекстандагы жыйынынын алкагында өттү. Джахангири Иранга Евразия экономикалык биримдиги тарабынан жеңилдиктер режиминин берилишин эске алганда, Бишкек менен Тегерандын кызматташуу максаты өзгөчө мааниге ээ болорун айтты. Андан тышкары өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жеңилдетүү жөнүндө маселени кароону Абылгазиевке сунуш кылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл толду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир чуулганды ызычуу чыкканы калды. Буга аталган компаниянын Бишкек менен Нарында кымбат баага курган көп кабаттуу үйлөрүн шаар бийлигине өткөрүп берип, мындан ары курулуш иштеринен четтөө сунушу негиз болду. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек жолдошов иликтеди.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдын 18 октябрында тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда турак жай тутумун каржылоону өркүндөтүү боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүн 150 миллион сомго кыскартуу чечимин кабыл алган. Буга аталган компаниянын жетекчилигинин курулуш иштерин жүргүзүүдөн четтөө тууралуу сунушу негиз болду. Мына ошого байланыштуу компаниянын кадрдык түзүмү кайра каралып, анын турак жай курулушу боюнча адистери кыскарууга дуушар боло турганы дайым болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурдагы маалымат катчысы Аскар Осмонов компаниянын курулуш ишмердиги боюнча буга чейин интернетке чыккан материалдарды ревизиялык комиссия текшергенин, бирок аталган иштер боюнча жооптуу кызмат адамдарына ушул күнгө чейин чара көрүлбөй келе жатканын билдирди.
Бул ревизионный комиссиядан кийин 17 кишини сокращение кетирип атышат. Ревизионный комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да. А жыйынтыгын чыгарганда анан ошол жакта 100% деп ошонун фактыларын баарын подтвердили. Документально депчи ошонун баары. Азыр прессадан жазылган статьялар ошонун баары 100% подтверждение алды. Ошонун баарын мен кайрылуун жазганым ошол да, мен именно ошо СМИнин баарын көтөргөн маселенин баарын мен ошо кайрылууга жазгам. У меня документально есть ошонун баары, потому что РКФР Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүшкөн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 миллион сомго ошо проектти сатып алышкан.
Мындан сырткары өкмөт башчысынын кеңешмесинин протоколунда мамлекеттик ипотекалык компания Нарын жана Бишкек шаарларында курган көп кабаттуу үйлөрдү жергиликтүү бийликтин карамагына өткөзүү шарттарын иштеп чыгуу маселеси коюлган. Былтыр Нарындагы бюджеттик кызматкерлер үчүн курулган 60 батырлуу үйдүн чарчы метри 42,5 миң сомго чыгып, Бишкектеги коммерциялык турак жайдын баасына барабар болуп калганы аныкталган. Анан дагы аталган көп кабаттуу үйдүн долбооруна эле 5 миллион сомго чукул акча каралып, анын тендерсиз сатылып алынганы белгилүү болгон. Бул боюнча финанс полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок ал иш былтыртан бери сотко жете элек. Ал эми аталган көп кабаттуу үйдү бүтүрүп, пайдаланууга берүүдөн четтеп кетүүнү компаниянын айрым кызматкерлери мурдагы жана учурдагы жетекчиликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары кабыл алышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси Чынара Турдалиева мунун кесепети жеткиликтүү турак жай программасын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп кооптонот.
Нарушенияны кылган кишилер деген сокращение кетпей, именно ошол эки вопросторду көтөргөн кишилерди азыр сокращение кылып ошондой направление менен кетишти да азыр. А булар деген өзүлөрү деген жанагы мындай косяктарын жабыш үчүн мындай правительствого дагы туура эмес доклад беришип эптеп азыр правительствону уговорили ушул эки строительстводон баш тартабыз дегендечи. Булар деген ушул экиндей деген президенттин сөзүн бурмалап атышат. А каякта айтып атат да президентчи КВДНын акчасын привлекать эткиле, колдонгула, аны деген тараткыла элдерге депчи, бергиле деп. Ал КВДНын требованиясы только через строительство. Ошондо биздин азыр деген даже КВДНын 3.5 жылдан берки күтүп аткан жанагы грантовый акчасын ала албай калган атабыз. Ошол эки угрозада туруп атат да азыркы учурдачы. Ушул экини президентке дагы жеткизе албай атабыз да. А так негизи президенттин өзүнүн предвыборный программасында четко стоит задача реализации программы доступная жизнь. Приоритет. Ошол үчүн финполиция до сих пор иштейт до конца алты ара элек. Мурунку Шамкеев өзүнүн признаваться эткени бар. Мен президентке эмнеге кирем депчи. СОБУ деген жанагы фискальный органдардан бизге тийишип атканын токтотушсун депчи. Каждый кирип чыкканы, а бул президентти поддерживает этот деп, ошондон анан жанагы проверкалардын баары все начинает отходить.
Өкмөт 2016 жылы калкты жеткиликтүү ипотекалык насиялар менен гана камсыздабастан, борбордо жана аймактарда эконом класстагы көп кабаттуу үйлөрдү куруп, бюджеттик кызматкерлерге арзан баада берүүнү чечкен. Ал көчүп кирүүгө даяр көп кабаттуу үйлөрдүн чарчы метринин баасы 40 миң сомдон ашпоого тийиш деген чек коюлган. 2016 жылы февраль айында мамлекеттик ипотекалык компания менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы аянты 4 миң чарчы метрди түзгөн көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча макулдашкан. Бишкекте 124 батирлүү, ал эми Нарында 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания башында Нарындагы батирлердин чарчы метрин 23,250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35,227 сомдон берүүгө токтолгон. Ошондо андагы 50 чарчы метр аянтты түзгөн эки бөлмөлүү батирдин баасы 1,761,000 сомго турмак. Бирок кийин бул көп кабаттуу үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40 миң сомдон да ашып кеткени белгилүү болгон. Мындай фактыларды таап чыгып, былтыр башкы прокуратурага кайрылган мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Азамат Абдыбеков жер тилкеси мамлекеттен бекер берилип, электр энергиясы менен жылуулукка акысыз коштурулган көп кабаттуу үйдүн баасы эмнеге мынча кымбатка түшкөнү кызыгыш дейт.
Мен негизи күзөт туура эмес иш жүргөн себеп дегенде азыр эми любой курулуш компаниянын жер участогун сатып алат. Ал электричествосун, теплосун, акчасын төлөп кошуп бергенгечи. Анан ошондо орточо эмнеден где то 40 миң сом, 50 миң сомго чейин турат да. А бул мамлекет участоктун бекер берген арызда цифрайн аттардан жазын кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар, жүн баасы 3000 сомдон квадрат метри жогору болбосун деген жазылган. Жазып атканда ошондо турамес изилдөө жумуштары жүргүзүлдү. Ошол фундамент баасы көбүрөөккө чыгып кеткен да. Анан үйдүн проектиси начар болуп калган да. Ошондон баасы көтөрүлүп кеткен да.
Бирок ал батирлердин өздүк наркы жогору болуп, берилчү ипотекалык насиялардын шарттары оор болгондуктан нарында андай батирлерди сатып ала тургандар өтө эле аз болгон. Бул маселе былтыр парламентте дагы көтөрүлүп, бюджеттик негизде делген нарындагы көп кабат үйдүн баасы Бишкектеги коммерциялык батирлердин баасына барабар болгону сынга алынган болчу. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Бактыбек Шамкеев кийин компаниянын жетекчилигин тапшырып берип, Айыл банкынын башкармалыгынын төрагалыгына которулуп кеткен. Анын ордуна келген мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Эльмира Абжапарова аталган курулуштагы калпсыздыктар боюнча кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок анын жыйынтыгынан кабары жоктугун билдирген эле.
Кылмыш иши чындыгында козголгон. Эми мен аны сизге точно айта албайм. Негизи азыр тергөө иштерин уголовный иш жабыла элек. Ал өзү менен өзү жүрүп атат. Аны счетная палата келип текшерген, каралган, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодный условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин бюджеттин эле колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Айтыш керек да, сөзсүз мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүш себеби немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн берген атат.
Бирок кийинге өтпөй эле кыргыз орус өнүгүү фонду мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешкен аталган курулуш долбоорунан чыгып кеткен. Башында бул мамлекеттик компания ипотека алуучуларды тандоо жана банктар аркылуу насыя берүү үчүн түзүлсө, бул жолу ал курулуш иштери менен өзү алектене турган болгон. Бул максатта компания нарындагы көп кабат үйдүн долбоорун сатып алууга эле 4.7 миллион сом караган. Бирок көп кабат үй курула турган жердин кыртышы долбоордогудай чыкпай калып, үйдүн курулуш долбоорун кайра карап чыгууга туура келген. Курулуш материалдарынын түрү өзгөртүлүп, жыйынтыгында анын чыгымдары көбөйүп кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев козголгон кылмыш иши боюнча тергөөгө көрсөтмө бергенин айтып, бул жерде эч кандай кылмыш жоктугун айтуу менен чектелди.
Силерге уже полностью маалымат бербедикпи? Бул боюнча уже тиякта маалымат берилген ипотекалык компаниядан. Ошолорго кайрылып, баарын толугу менен информация аласыңар. Аларда бүт толугу менен информация бар, ошондон алып, потому что мен кеткенде үй бүт элек болчу. Азыр эле бүттү, өткөндө мен информация көргөм, 40,000 сомдон 1 квадратный метр чыгып атат. Вот ошону өзүңөрө контакттап алалы. Мен ушул маселе боюнча толугу менен Финполго да жооп берген, изилдөө досудебное расследование болчу, баарына жооп бергенбиз. Ошактан эгерде суроолор болсо тактап алгыла. Ошактан сурагыла. Макулбу?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги жакында финансы министрине жазган катында Бишкектеги жана нарындагы аталган эки көп кабат үйдү үч тараптуу келишимдин негизинде карыздары менен кошо жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү шарттарын сунуштаган. Бирок Аскар Осмонов нарындагы көп кабат үйдүн өздүк наркынын кымбатка түшкөнү, анын акчалай милдеттемелери жана батирлерди кийин сатып өткөрүү кыйынчылыгы болгон үчүн компания аны жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп берип жиберүүгө кызыктар дейт.
Бул протокольный поручение чыкты премьерденчи. Протокольный поручение боюнча бул нарындагы үйдү мэрияга өткөрүп атышат да. Бирок аякта ошол үйдүн себестоимости намного завышена болуп атат аяктачы. Ошол үйлөрдү азыр эми местный муниципальный организацияларга өткөрүп атышпайбы, мэрияга неметипчи. Бирок аякта көп карыздар бар да. Ошол мен түшүнбөй атам да бир жагынанчы. Ошол нарындын мэриясы ошол үйдү кантип алат? Ошончо долгтор менен, ошончо себестоимость ошол үйдү кургангачы ошону. Логически ойлосок берге ал невыгодно, что мэрия гачусун алганга кымбат үйдү.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин финансы министрине жазган катында өкмөттө аталган бүт элек турак жайды Нарын жана Бишкек шаарларынын мэрияларына тез арада өткөрүп берүүнү министрлик менен биргеликте иштеп чыгуу тапшырмасы коюлганы көрсөтүлүп, аталган шаарлардын жетекчилери үйлөрдө өткөрүп алууга даяр экени белгиленген. Бирок Нарын шаарынын мэри Эмиль Молдокадыров көйгөйлүү көп кабат үйдү кабыл алуу оңой эместигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтин өзүнүн да шарттары бар экенин белгиледи.
Дароо эле азыр ипотечный компания беребиз десе биз алганга даяр эмеспиз, анын механизмин сактаптып, себеби эртеңки күнү мэриянын башына дагы бул маселе болбошо керек. Бюджеттик сууга байланыштуу ошол бүт механизмдерди айттык, кандай шарт менен өткөрүп бересиңер, анан ошону талкуулайлы дагы, анан эгер бизге ушул мэрияга ыңгайлуу шарттар болсо биз алганга даярбыз дедик да. Себеби азыркы акыбал менен алганда маселелер бар экен, анализ деп көрсөк жерде жанагы үйдүн проектисинде проблема бар экен, кухнялары кичирээк, экинчи болсо жанагы баасы кымбат, эртеңки күнү өтпөй турган үйлөрдү жылытыш дагы биз кыштан чыгышта алар чоң акчага чөнтөккө урат да. Ошондой маселелер болуп ошончан биз азыр алганга биз макул берген жокпуз. Шаардык кеңешке сунуштайбыз. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулап ошонун негизинде жыйын чыгарып эгер алабыз десе анда алыш мүмкүн. Шарттар менен жок десек анда жок ала албайбыз. Варианттар бар, эми бааларын түшүрүү боюнча. Экинчиден болсо эгер өтүмү өтпөй эметсе анда биз айта турабыз, мамлекеттик эле кызматкер эмес, жалпы эле батирге муктаждагыларды ишкерлер болобу же башка варианттар болобу, жанакы баа кымбат баага мамлекеттик кызматкер ала албаса анда жалпы эле элге ошол баасынен сатып калуучулар ала берсин, каалаган калуучулар. Ошол эле кезде биздин сунушубуз болуп атат, мүмкүн мугалимдерге, врачтарга мисалы ипотекалык кредит эмес, мындай ведомственный уюл катары мүмкүн берип, доходу жетпегендер да убактылуу жашап турса мүмкүн кийин өзү батирле болуп убактылуу берген жашаганга.
Коомчулукта мамлекеттик ипотеканын коммерциялык банктар берген ипотекадан айырмасы жоктугу сөз болуп жүргөн. Майына аз болгондуктан арзан турак жай долбооруна акчалуулар гана катышып жатканы туурасында маалыматтар буга чейин да айтылып келген эле. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир катар депутаттар өкмөттү мамлекеттик ипотеканын баасын арзандатуу жолдорун иштеп чыгууга үндөгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жан дүйнө радио берүүсү бар. Өзбекстандын Анжан облусунда түштүк Фергана каналындагы биринчи ГЭС платинасынан кыргыз жаранын сөөгү табылды. Ооганстанда 9 баланын өмүрүн алган жарылууга эч бир топ жоопкерчилик албай жатат. Ингушетия боюнча экстремизмге каршы туруу борборунун башчысы Ибрагим Элжарчиевди Москвада атып кетишти. Азыр назарыңызда Азаттык радиосунун жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган программадан балдар үчүн жомок жазган Талантбек Шабиев менен баарлашууну сунуштайбыз. Учурда автордун Китепландия аттуу китеби китеп сүйүүчүлөрдүн назарына түштү. Жазуучу менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сүйлөшкөн.
Студияга кош келипсиз, Талантбек мырза. Алгач сиздин жакында жарык көргөн Китепландия деген балдар үчүн жомогуңуз тууралуу сөз кылалы. Мен мындагы жомокту окуп чыктым жана сиз башында айткандай чындап эле мында географиясы жок экен. Мен баягы кыргыз жомоктордой күттүм эле, бирок бул жерде океандан башталып атат. Китепландия бул өлкө, китеп окугандардын өлкөсү болуп атат. Анан ушул жомок жөнүндө айтып берсеңиз, бул идея кантип келди, кантип жазылып калды?
Эми бул Китепландия деп өзүнүн аталышы айтып тургандай эле, бул китеп, анан ландия деген өлкө дегенди билдирет. Мен балам, балдарым кичинекей кезинде мен ошол үйдөгү болгон баягы китептерибиздин баардыгын окутуп бүтүрдүк да. Окуп бердик, өздөрү окушту, кийин тамга таанагандан кийин. Анан ошол китептердин да акырына чыктык, анан жакшыраак ушул бир кыргыз тилинде жакшы жомок китебин издеп ушул дүкөндөрдү кыдырып калдым. Кыдырсам баягы жерден жакшыракай китеп жолугушпады. Кээ бирөөнүн жасалгасы жаккан жок, кээ бирөөнү карасам такыр эле синтезделген жомоктор көп экен. 2-3 жомоктун башын бириктирип туруп ошол бир жомок ойлоп тапкандар да бар экен. Кээ бирөөлөр мурунку илгерки кыргыз эл жомокторун алып эле бир аз өзгөртүп эле анан интернеттен сүрөт алып эле коюп жармаштырган китептер дагы мага жолукту. Ошол экилер менин эмемди, көңүлүмдү аябай түшүрүп койду. Ошондо ойлодум, карасам ошо биягымда, оң жагымда орустардын жакшынакай ушундай тим эле мукабасы, сүрөттөрү көз жоосун алган китептер турат орусча. Тиякта болсо ошол чет өлкөнүн китептери турат, алар дагы ушундай. Анын жанында биздин кыргыз китептер байкуштай болуп, баягы алардын жанына кийими жарашпай калат экен да. Анан ошондо бир эме ушундай бир жүрөгүмө бир нерсе эметкенсинде, койчу эми ушу биз балдарга бирдеке жазбасам болбойт деп ошондо анан
ошондон улам идея пайда болду дагы. Ошондо муктаждык бар экенин билдиңиз, анан ушул Китепландия жомогу жаралды.
Ооба,
бул китептин жасалгаланышы дагы өзгөчө экен. Мына башында тестияр балдар үчүн деп турат. Сюжет сиздин фантазияңыздан жаралды.
Ооба,
анан максаты
эми? Бул жерден эми сюжеттин алып келгенде, бул башында бир эле сюжет болчу. Жанагы бала Китепландияны тиги карахандан куткарып калганын ошол эле сюжет болчу. Анан акырындап барып отуруп муну жазып кайра улам окуп кайра эметип аттым. Бул жерден ушул менин жазмачылыгыма жардам берип ошол өзүнүн көз карашын айтып менин кемчиликтеримди айтып окутуп үйрөткөн ушул Жыргалбек Касаболотов менин мындайынан айтканда досум, кесиптешим ошол Жыргалбекке аябай чоң рахмат айтам. Китепти жазууга баш аягынан алганда 5 жыл кетиптир. 5 жыл кетиптир. Анан бул сюжетте эми кандай айтсам, баягы бул жерде эми баягы совет номенклатурасынан кетпедикпи? Ал убакта болсо ким билет, баягы пионерди кошо коймокпуз, комсомол менен кетмек, анан сөзсүз баягы шаблонный эме менен кетип калмак да. А бул жерде мени кой ай деген киши болгон жок, тизгин тарткан эч ким болгон жок, камчы чапкан эч ким болгон жок. Ошондуктан мен баягы өзүмдүн эле фантазиям менен, өзүмдүн көз карашым менен жазып келдим да. Анан бул жерде баягы балдарды китеп окуганга үндөгөнү бул баягы көмүскөдөгү чакырык болот да. Түздөн түз отуруп сен китеп оку, сен мындай кыл, сен тигиндей кыл деген эч бир жок. Болгону китеп окусаң сенин акылың тунук болот, ойлоруң алыска кетет, өз ойлоруңду түздөн түз айтып бересиң дегенге барат да.
Мен бул китепти окуп көрүп, ушундай бир өзүңүз дагы ошол жазып аткан окуяга ишенип алып, анан бир башка окурман дагы ошол кирип өзү дагы ишенип алгыдай бир баяндалган жагдайын көрдүм. Эми сиздин фантазияңыздан дагы да жомоктор жарала берет деп күтсөк болот экен да?
Ооба, албетте күтсөк болот. Эми азыркы учурда жанагы басмага даярдалып аткан Музландия деген китеп бар. Музландия китебинде дагы баш каарманы кыз болот. Анан ал дагы ошол муз деп айтылып турат э, лед. Орусча айтканда Ландия эме баягы муз тепкендердин өлкөсү деп койсок болот да. Эме окуя ошол жакта өрчүйт. Анан ал жерде дагы ошол негизги уңгусу ошол согушту жок кылуу идеясы турат да. Мында дагы ошол согушту жок кылуу, ушул жер жүзүндө ушул согуш болбосо канча деген адамдардын бейпиликчиликте жашаса деген ойду айткым келет.
Жалпы жер шары Китепландияга айланып э, жер шары планета. Урматтуу радио көрмандар, биз азыр Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүнөн жазуучу Талантбек Шабиев менен аңгемелешип жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Эми мына сиздин жазуучулукка келишиңизге токтололу да. Мисалы сиз өзүңүз учкуч экенсиз, анан дагы бир башка жумуштарды аркалап жүрүп, анан жазуучулукка өзүңүздүн демилгеңиз менен кызыгып келген экенсиз. Мына жана айтып кеттиңиз, ушул жазуучу болушума Жыргалбек Касаболотовдун дагы бир таасири бар деп.
Эми ал мындай болгон да, баягы совет мезгилинде баягы бизден кичинекей балдар болуп жүргөндө, эми кичинекей кезибизде сураганда, келечекте сенин кесибиң ким, ким болгуң келет дегенде биз айтчубуз э, космонавт болгум келет, учкуч болгум келет, анан тиги дагы көптөрү альпинист, геолог баягы да. Эми ал баягы системанын тарбиясы, бирок ошол убакта деле аябай жакшынакай бийиктиктер коюлган, жакшы нерселерди бизге совет мезгили жакшы нерселерди берип келиптир. Ал жагынан эч талашы жок. Ошондуктан мен баягы согуш учурундагы кинолорду көп көрчүмүн. Ошол убакта жанагы согуш учурунда жанагы учкучтардын эмелерин көрүп алып, ошолорго жан үрөп, ошолордун ичине кирип кетчүмүн. Анан ошол учкучтар жөнүндө китептерди аябай көп окугам. 5-нчи мектепти аяктап калганда бизде жанагы азыркы элдер айтат, эл оозунда Суворовский деп коет. Ошол мектепке барып окуп калдым. 10-11 классты ошол жерден бүттүм. Ошондо бизде аэроклубтун эмеси болуп калганда бизди кружокко алып барып баштаган. Ошондо анан ал жерден сабак окудук. Кадимкидей эме ушул учкучтун сабактарын, бир топ сабактарын окудук. Анан каникул учурларында ошо болсо биз самолет барып эме кара алтыдагы аэродромдон самолет учуп самолет менен учканды үйрөндүк. Тиги парашют менен секирип ошол эметтик акыры ошол 11-нчи классты аяктап атканда учкуч деген күбөлүктү алып чыктым да. А негизи эле бирок ошол бала чагымда мектепте окуп жүргөндө мен адабияттан адабият сабагын аябай жакшы көрчүмүн. Анан сочинение, изложение жазганды аябай жакшы көрчүмүн. Изложение жазганда мугалимдерден ар дайым алкыш уга эле калчум да. Бирок эмнегедир кийинки баягы чоңоюп эметкенден кийин ал жаатты унутуп калдым. Кийинки учурда Кабар агенттигинде иштеп жүргөндө эмнегедир бир ой болду дагы, анан бир эссе жаздым. Ошол эссем сакталып калган эле. Анан кийин ал эссени бир нече жолу оңдодум.
Талант мырза, жазуучу урууда кимдир бирөө атак даңкка умтулат экен, дагы бирөө пайда табууга умтулат экен. Сиз жазуучу урууда эмнени көздөдүңүз, эмнени максат кылдыңыз?
Негизи эле адам баласы өзү атак даңкты каалабаган адам болбосо керек. Эгер мен атак даңкка умтулган жокмун десем, анда бул туура эмес болуп калат, мен калп айткан болуп калам. Анан дагы менин алдыга койгон максатым бул биздин балдарды жана айтып кеттим ошол азыркы компьютерге жанагы смартфондорго болгон кызыгуусун азайтуу, анан ошолордун жан азыгын, дил азыгын берүү, ошо балдарды жаңы формацияда тарбиялоо. Андан сырткары ошол жанагы бул китепти ошол дүйнө жүзүнө таралса деген ойдом да. Ушул китептерди окуп жок дегенде ушул миң баланын бир баласы дагы согуш жаман экенин түшүнсө, кийин ошол согушту болтурбай коюуну көздөсө.
Эми азыр жана дүйнөгө таралса деп ойлоп атасыз, азыр которулдубу башка тилдерге? Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз.
Ооба, бул китеп Зина Караева эжебиз тараптан англис тилине которулду. Эжебиз ошол англис лингвистикасынын котормочусу, эме докторлук эме наамы бар. Кудай буюрса бул китеп ошол биринчилерден болуп Лондондо чыгылышы күтүп атат, чыгарылышы. Анткени мен Лондондогу Евразия чыгармачылык гильдиясынын мүчөсү болуп келем да. Анан ошол эмеде конкурска коюлду. Кудай буйруп, эгерде конкурста бир орун ыйгарыла турган болсо, анда түздөн түз ошо Лондондо чыгат. Эгер андай болбой кала турган болсо, анын дагы чыгаруунун дагы башка жолдору бар, ошону менен баары бир ошол батыш өлкөлөрүнө чыгат. Андан сырткары азыр ошол Кытай өлкөсүндө, Кытайда, Японияда, анан ушул Кореяда, Түркияда, аталган өлкөлөрдө чыгарабыз деген сунуштар бар да.
Жакшы экен. Жана өзүңүз айтып кеттиңиз, башка темаларда чоңдор үчүн дагы аңгемелерим бар деп. Анан ошол алдыда дагы кайсы китептерди күтсөк болот сизден?
Алдыда ушул басманканага даярдалып аткан Китепландия 2, анан Музландия, андан сырткары чоңдорго арналган эме аңгемелер жыйнагы. Ал жерде алар кийин ошол алдыда жазыла турган романдын бөлүкчөлөрү болуп эсептелет. Андан сырткары дагы өзүнчө жомок болуп жазылды: Ач көздүктүн кесепети, Кедейбек кантип кедейликтен арылды. Чоңдорго арналган баягы аңгемелер жыйнагы кудай буюрса кийин болочокто жазыла турган романдын бөлүкчөлөрү болуп эсептелет. Ал жерде Узак сапар деген өзүнчө бир аңгеме, Итатар деген дагы бир сюжет. Ошол Итатар боюнча кудай буюрса кыска метраждуу фильм тартылган атат. Ач көздүктүн кесепети деген балдарга чомогум боюнча пьеса даярдадым.
Чоң рахмат студияга келип маек куруп бергениңизге. Чыгармачылык сапарыңыз байсал болсун. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн жазуучу Талантбек Шабиев менен болгон маекти уктуңуздар. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Чындыгында эле абдан кызыктуу китеп экен. Бул Китепландия айрыкча тестер балдар үчүн өтө пайдалуу жомоктор ичинде камтылган. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык чекит орг сайтынан жаңы эле чыккан макалалардын айрымдарына токтолуп өтсөм, кесиптешим Амирбек Азам уулунун илим билим берүү IT жаңылыктары чыкты. Анда космосто чарчабай иштечү роботтор жыгачты бекем кылуунун сыры табылганы калды. Зебранын темгили же уйлардын каталыгын азайтуунун жолу, тыюу салынган баңгизаттарды колдонуу көбөйүп бараткан аныкталды. деген жаңылыктар камтылган. Бул баяндарды эртең таңкы эфирден уга аласыз, ошондой эле сайтыбыздан да тапсаңыз болот. Ушунмен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Демалыш күнкү эфирлерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан ушканча аман эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящён вопросу моратория на охоту на некоторые виды животных. 23 октября парламент отклонил законопроект, предполагавший 10-летний мораторий на охоту на отдельные виды животных, в частности, архара, козерога и марала. Участники нашего сегодняшнего выпуска Гамал Сооронкулов, независимый эколог, он будет на связи с нами по телефону из Ташкумыра. И в нашей студии находится Влад Ушаков, известный фотограф, экоактивист. Передачу из Бишкекской студии веду я, Болот Колбаев. Я первый вопрос адресую вам, Гамал. Действительно ли ситуация настолько критична с охотой, что необходимо вводить мораторий, потому что экологи высказывали за введение этого моратория?
По поводу моратория, знаете, вопрос такой очень сегодня сильно и очень бурно обсуждается, но надо подходить комплексно к этой теме. И комплексно в каком смысле? Тут этот вопрос, я не скажу, что разделил там наше общество, ибо я думаю, более 90% нашего общества за мораторий. Но есть часть людей, это в основном чиновники и люди, заинтересованные в охоте, люди, получающие прибыли от этого вида деятельности. Ну, они, естественно, против. Я что хочу сразу отметить. Я понимаю сегодня, так сказать, смятение, может быть, владельцев охот хозяйств. Ибо да, они вложили какие-то средства, я так понимаю, что и большие средства, потому что там отстроены очень серьезные такие, будем говорить, базы или чуть ли не дома отдыха, но это их вопрос, это их проблема. Я что хотел сказать? Я понимаю, я их в то же время хотел бы обратиться к ним, к людям, получающим прибыли. Уважаемые соотечественники, сегодня надо в каком-то смысле вам, я думаю, у вас есть и другие источники дохода. Но ради Бога, ради будущего, ради наших детей, ради будущих поколений, все-таки вы пошли бы на этот шаг, согласились бы с мораторием. Ну пусть не 10 лет, пусть 5 лет, но надо было дать, так сказать, воспрять, так сказать, наш общий животному миру. Вот я что хочу сказать сразу вот заранее. Конституция, да, основной закон. Конституцию меняет каждая приходящая власть под себя. А тут столько лет мы просим, ну давайте сделаем этот мораторий, уже давно бы он прошел, если бы изначально прислушались. И это позволило бы восстановить поголовье и численность парнокопытных и вообще животных. И еще одно такое замечание. Многие сразу бросаются и кричат, вы против охоты. Нет, я абсолютно не против охоты. Я сам бывший охотник. Дело в том, что охоту никто не отменяет, уважаемые друзья. Охота, ради бога, есть охота на кеклика, на уток, на фазанов, на зайцев, в конце концов. То есть, что численность поголовья, которая позволяет, ради бога, охотиться. Но если тут уже объявляется нонсенс такой, когда на краснокнижных животных и собираются охотиться, кстати, охотятся, на архара же много лет ведется охота, хотя он в списке краснокнижных животных. Это есть нонсенс, поэтому или тогда надо из краснокнижных, из списка исключать, или же останавливать эту охоту.
Спасибо вам, Влад. Ну, не секрет, что у нас ведется не только законная охота, но и незаконная. Способен ли мораторий поставить точку в браконьерстве?
Я единственное, вот если можно, отвечу на ваш вопрос. Только небольшая ремарка к тому, что сказал Гамал. Действительно, подход нужен комплексный. Как бы запрещать это легче всего, но предложить альтернативу достаточно, ну, как бы сложно, более сложно. Те же охотхозяйства, не обязательно же, скажем, приглашать своих охотников, чтобы они приезжали, убивали животных. Сейчас во всем мире распространены всякие сафари-парки, то есть люди, приезжая куда-то, смотрят природу, любуются, фотографируют, те же, ну, то есть экотуризм, так называемый. Почему это не расценивается? Обязательно вот буквально на днях, там вчера-позавчера, ну, опять вот соцсети немножко взорвались, приехали охотники с Австралии, настреляли кучу этих краснокнижных животных и с их черепами, ну по сути это... Конечно, кого-то это может будоражить, кому-то это интересно, но, по сути, это узаконенное варварство, узаконенное убийство. И они все это выложили в Инстаграм, ну, естественно, на свои странички. Их очень много активистов, ну, и там людей, которые к этому относятся действительно как к варварству. Просто, ну, заклевали, они были вынуждены их закрыть. Мне кажется, вот этим людям, которые вот не поддерживают то, чтобы страна, ну, извините, два охотника с Австралии нанесли ущерб природе Кыргызстана, то, что, вот опять же, комплексно, все наши чиновники любят говорить, что миллионы, они миллионы оставляют, но эти миллионы не доходят до бюджета. То есть, если расценивать, вот сколько стоит то или иное животное, вот, по которым продают эти путевки, и те деньги посчитать, которые в итоге вот между вот этого дербана доходят до бюджета, это вообще копейки. То есть страна не приобретает, ну, выгод вообще никаких не имеет. То есть она теряет свой природный потенциал, теряет, мы теряем животных, и бюджет при этом не наполняется. Наполняются только карманы вот, ну, отдельных наших там, тех же лоббистов, я подозреваю. По поводу, ну, я могу такую вещь сказать, что какая бы, опять же, это не проблема дикой природы, не проблема экологии, то, что наше государство не может обеспечить, скажем, егерей и тех людей, которые занимаются охраной, ну, дикой природы, всем нужным. Здесь я бы обратил внимание, у нас есть секретариат, скажем, по Снежному барсу с 2013 года, который проводит там всевозможные форумы, там флешмобы, там спектакли ставят. Вот 2013-го, ну, было собрано колоссальное количество средств. Вот эти бы средства, извините, влили бы как раз в, ну, не знаю, там, в транспорт, в оборудование, в камуфляж. То есть, что было сделано, ну, это, опять же, ничего по сути, вот кроме, опять же, того, что как бы действительно имело бы к природоохране. Поэтому надо комплексно подходить к этому. Браконьерство будет, но, опять же, в том, что есть браконьеры, не виновата дикая природа. Дикая природа умирает молча. Просто приходят, стреляют и на ход.
Если позволите, я вот здесь вот включился бы в тему.
Да, конечно.
Вот по статистике, кстати, статистика Государственного агентства охраны окружающей среды, на одного государственного инспектора приходится 70 тысяч гектаров охотугодий. Мы все должны понимать, что это очень большая цифра, это большая территория, и при нынешнем материальном обеспечении наших инспекторов государственных практически нереально охватить эту территорию. Это в среднем по стране, да? А в таких, допустим, регионах, как Чатхал, Каракуджа, Алай, Чуалай и особенно Баткен, эта цифра, то есть территория на одного инспектора, зашкаливает до 200 тысяч и доходит до 250 тысяч гектаров. То есть нереально. Это надо
даже на машине ее нереально объездить, да?
Нет, нереально, да, я говорю, это надо вертолетами, это нереально. Но я к чему? В любом случае, государственный инспектор и госагентство, департамент, ну, будем говорить, кратко, охоты, вообще это называют департамент рационального использования природных ресурсов и опыта. То есть при всем своем желании они не справятся. И вот поэтому тут возрастает роль общества охотников и рыболовов. Кстати, это еще, будем говорить, в советских времен очень мощная организация. Роль местных джаматов. И вот я хотел бы остановиться на роли местных джаматов, ибо не голословно, а мы можем, я могу апеллировать цифрами, статистикой, что у нас уже несколько лет, ну, будем говорить конкретно, с 2014 года, вот я занимаюсь, являюсь соучредителем, где-то руководителем джаматов, может быть, руководителем проектов по сохранению биоразнообразия, будем говорить, своих аймаков, своих регионов. ну, будем конкретно говорить, это Каракулджа. Там мы восстанавливаем лес. Лесовосстановление идет 2014 года. Это Чатхал, фонд развития Чатхала. То есть у нас там команда ребят, которые ну, защищают свою природу. Очень большие успехи. Это Акцизский район, Джамаат Алангто, это Авлетим, урочище Авлетим, Таласи, два джамаата, Чагатейто и Маралто, и Кетметубе. Что я хочу сказать? Сегодня, кстати, многие из этих джаматов, общественных объединений, кстати, это юридически оформленные организации, имеют договора о совместной охране животных, ну, флоры и фауны там у нас, и совместно с госагентством, точнее, с департаментом. Mm-hmm. И результаты есть, уважаемые друзья, результаты есть, мы их можем демонстрировать, мы их можем показывать.
Опыт Гамала чем интересен для Кыргызстана? То, что инициатива исходит снизу, то есть и этот опыт
от
можно...
От местного сообщества.
Да, от местного сообщества, то есть не сверхов, как обычно, это спускают какие-то пустые распоряжения, которые, которым, по-русски сказать, простые смертные не прислушиваются, а инициатива идет как раз от людей.
То есть не стоит просто сидеть, надеяться на государство, уже надо действовать как-то
так уже,
самим.
Так уже действуют, уже хорошо действуют, и опыт Гамала как раз, он просто даже применим в рамках целой республики, просто надо взять его и перенести. Нести и продвигать, а опять же, ну, а где наше государство? То есть, где тот же секретариат по снежному барсу? С 2013-го мы объявили то, что вводим, защищаем, там, ну, там, до какому-то году увеличиваем популяцию снежного барса, но при этом никто абсолютно не говорит, что снежного невозможно защитить и увеличить популяцию снежного барса, не увеличивая популяцию его кормовой базы. То есть снежный барс не питается там ни камнями, ни...
Ну, это те же
да,
озероги.
Да, совершенно верно. И при этом, то есть одной рукой мы подписываем моратории, проводим там международные конференции, всякие форумы красивые, а другой рукой она просто, когда говорит, что, ребят, ну, если мы защищаем снежного барса, то невозможно защитить это прекрасное животное, не увеличивая его кормовое. Не, сразу молчок, и появляются какие-то вот, ну, абсолютно бредовые идеи, что там давайте нельзя защищать охоту, потому что все охотники станут браконьерами. У нас сейчас и браконьеры есть, и охотники есть, и инвалюты. Если хоть что-то, какая-то часть сохранится, хоть кто-то не будет стрелять, это уже хорошо. Это уже пойдет на пользу дикой природе.
Влад, полностью решить вот эту проблему мораторием невозможно.
Можно, но нужен, как сказал Гамал правильно, не просто запрет, нужен комплексный подход. Опять же, самая большая проблема в Кыргызстане с точки зрения экологов и природоохраны, у нас нет альтернативного мониторинга. Всеми цифрами, которые апеллируют, скажем, Гауслуха или наши чиновники, это цифры, которые они сами написали, ну, там, на правой коленке.
Да, значит, вот сейчас противники моратория, они бы сейчас сказали мне, что любой запрет приводит, значит, ну, дает обратный эффект. Я что хочу сказать, это было, я согласен, это было, ну, несколько лет назад. Вот, так как я постоянно вот нахожусь в регионах, постоянно общаюсь с местным сообществом, я уверен, ребята, что сегодня ситуация изменилась, к счастью, изменилась. То есть местные сообщества, местные жители уже сами готовы охранять, защищать свою природу. Потому что уже видят, что мы приблизились к критической точке, к точке невозврата. И, то есть, все раньше говорили, да поедут, они будут сами стрелять. Нет, этого уже нет. Да, есть, конечно, семьи не без урода, браконьеры были, будут всегда, но сегодня есть контроль. Именно контроль местных сообществ, которые спокойно могут проконтролировать. Что для этого надо? Вот я могу двух слов сказать, что для этого надо. Мы, в принципе, работаем как-то сами, где-то находим средства, там скидываемся и так далее, наши джамады. Но если какой-то небольшой, будем говорить, ручеек из больших, огромных миллионно-долларовых грантов, которые приходят на сохранение биоразнообразия, большие проекты, поточек повернуть в сторону вот этих местных сообществ, никто там не просит зарплаты, никто не просит. Ну, дайте там на рейды, там на бензин, на лошадей, может быть, на питание, там на форму камуфляж. на технику какую-то, это достаточно.
А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем введение 10-летнего моратория на охоту на отдельные виды животных. А сразу скажу, что чуть больше недели назад парламент отклонил введение этого моратория. В сегодняшнем нашем выпуске участвует независимый эколог Гамал Сооронкулов. Он на телефонной связи с нами из Ташкумыра. И в нашей студии находится экоактивист, известный фотограф Влад Ушаков. Передачу веду я, Болот Колбаев. Продолжаем. Я вчера, готовясь к сегодняшней передаче, наткнулся на обращение некой организации, которая была опубликована в СМИ, и они приводят такие цифры. То, что по данным Академии наук, в 99 году численность Марко Поло составляла 6-7 тысяч особей. Но сейчас, по информации тоже Академии наук, их численность составляет 13,5 тысяч голов.
Ну, я просто уже немножко проговаривал, то есть вся проблема Кыргызстана в том, ну вот, в частности, что всеми цифрами, которыми мы на сегодняшний день можем оперируем, это все цифры, написанные под диктовку, ну, того же как бы Гауслха, заказывают у той же Академии наук. Им выгодно показать, что у нас количество животных больше, чем на сегодняшний день существует. Это все просто пишется. У нас нет в стране альтернативного мониторинга, альтернативных подсчетов. Как только эти подсчеты будут, я могу сказать, что цифры будут абсолютно другие. Потому что я простейший вам пример привожу. Природоохранное агентство НАБУ, немецкое, в сентябре или в августе месяце зафиксировало, что снежный барс спустился высокой горы вниз. Что,
в поисках пищи.
Да. Ну, угу. Как они это объяснили, в поисках пищи. Такие вещи бывали только тогда, когда были снежные зимы, то есть высокий снег, барс не мог найти себе пропитание и спускался там кошаром к человеку. Тут произошло это, ну, в сентябре, то есть когда еще снега вообще, по сути, не было. О чем это говорит?
В верхах уже...
Все.
У него нет вот этой базы кормовой.
Да, я разговариваю с егерями, я очень... Меня, ну, почему-то постоянно думают, что я хейтю, ну, там, егерей или там кого-то, вот, тех людей, которые на местах пытаются про... Нет, не так. То просто у нас есть мир чиновников, есть мир лоббистов, мир депутатов, у которых своя правда, и есть реальность, которая показывает, что все... У нас нет ни одного там заповедника или там природоохранной зоны, где было бы все нормально. То есть у нас везде вялотекущий экоцид в целом по стране.
Противники моратория утверждают, что от законной охоты поступают огромные средства. Ну, вот, например, даже приводятся цифры. В 2015 году от иностранных охотников, по утверждению противников моратория, поступило 50, ну, почти 50,5 миллионов сумм. И еще более 70 миллионов поступило за счет пребывания иностранных охотников в Кыргызской республике.
Да, не миллион долларов. То есть, по сути, это цена одного международного гранта. То есть, просто занести, положить эти деньги, сказать, вот вам миллион долларов в бюджет, пожалуйста, отмените. То есть, у нас такие, ну, там, по 10, там, по 5, ну, гранты международные, якобы на природоохрану, которые заходят, они в разы выше, чем ту сумму, которую бюджет получает от, ну, как бы, якобы, которая что-то, влияние какое-то на бюджет оказывает. То есть мы же все понимаем, что вот если брать того же одного козла, на которого охотятся, и смотреть, сколько от тех сумм, которые там тут же получает то охотхозяйство, которое пригласило, там, ну, там немножко что-то получает местный бюджет, там, какой-то мизер. То есть в итоге...
25%.
Ну, Гамал, это, ну, все же понимаем, это не те суммы, то есть страна теряет свой природный потенциал. Опять же, она могла зарабатывать не на, ну, как бы не на шкурах и рогах этих убиенных, на вот этой вот звериной. Она могла организовать абсолютно другие, там тоже, те же сафари-парки. Я говорю, когда у нас вот пришла эта вот инициатива по сохранению снежного барса, я думал, ну, какой-то питомник, как это в Китае с пандами делают, то есть объявили животное национальным достоянием. И сейчас
за его убийство дают больше, чем за убийство человека.
Я даже сейчас не про убийство. То есть страна сделала себе питомник, панд, то есть тех животных, которые в свое время были изъяты из дикой природы. И сейчас там вы, там, например, в Сиднее живете, хотите там в зоопарке своим жителям показать панду. Вы приезжаете в Китай, берете в этом питомнике это животное, берете специалиста, по кормлению, платите в госказну Китая деньги за аренду этого животного, проходит там месяц-два, год, сколько, причем это колоссальные деньги поступают, и потом это животное просто возвращается в этот питомник до следующего, то есть аренда животного, причем они не отлавливают их в дикой природе, эти животные были рождены, у кого-то, были травмы, кто-то там в капкан попал, они не изымаются из дикой природы, это хорошо отлаженный государственный бизнес.
Давайте вернемся к охотхозяйствам. Тут тоже пару цифр по статистике. Вот на сегодня, по заявлению, по-моему, нашего департамента, 43 действующих охотхозяйств. Mm-hmm. Давайте посмотрим географию. Три из этих хозяйств, насколько я знаю, одно хозяйство в Талаской области, одно охотхозяйство в Джалабадской и одно в Вожской. Итого получается 40, раскрученных охотхозяйств, практически все они, там в Чуи, по-моему, нету. Mm-hmm. В общем, из Иркутска на Рынской области. Да, тут, надо подходить с точки зрения, что изначально центральный Тяньшань, то есть эти регионы, они изначально славились обилием животных. Mm-hmm. И геополитически у нас так сложилось, что, так получилось, что Советского Союза все дороги на Иссык-Куль, на Рын, там мощные сейчас НПО работают, и раскрученные такие бренды есть, я ход хозяйств. То есть, что я хочу сказать. Вот почему бы, если мы патриоты, те же владельцы ход хозяйств, почему бы не поехать в далекий Чаткал, в Каракулджа, в Чоналаю, в Баткен, в конце концов, и не восстанавливать там поголовье парнокопытных и не делать там какие-то мощные охотхозяйства. Нет же, все собрались там, где есть эти животные, и хорошие дороги, и, естественно, я еще повторюсь, хорошие базы отдыха, и стреляют там животных. Если подходить с точки зрения, будет патриотизм, если мы хотим увеличить количество животных поголовья, так давайте по всей республике так же равномерно бы эти хозяйства мы делали. Нет же, этого нету, опять выборочно где-то там, где много животных и было. То есть, что я хочу сказать, это не есть в основном или стопроцентная заслуга этих охотхозяйств, что сейчас сегодня там есть животные.
Простой, элементарный, вид, это то, что 40-этажный заповедник на Рынске, вокруг него находится несколько охотхозяйств. То есть, по сути, они, охотятся на тех животных, которые живут, на тех...
Заповедник.
Да, совершенно верно. То есть, животным не объяснить, что этот склон горы принадлежит 40-этажному заповеднику, а вот за этим склоном уже начинается охотхозяйство.
Но все-таки охотхозяйства, они вносят вклад, хотя бы какое-то в сохранение биоразнообразия, потому что в своих доводах они же опять, противники моратория утверждают, что охотхозяйства, они заботятся о животных, даже прикармливают их, и за счет этого
конечно, увеличивается... Конечно, прикармливают, на что-то же надо охотиться. Просто покажите, есть законы, есть понятия, есть человеческая логика. Покажите мне суммы, которые от этих охотхозяйств переводятся в бюджет. Мы уже объяснили, друг другу проговорили, там меньше миллиона долларов ежегодно. То есть, по сути, это деньги, небольшого природоохранного проекта, гранта. То есть, это не те суммы, из-за которых страна теряет свой природный потенциал.
Кстати, о грантах... Я тоже в СМИ прочитал, к сожалению, напрямую с представителями охотхозяйств поговорить не получилось. В одной из публикаций в СМИ они утверждают, что вот этот шум вокруг моратория, он связан как раз с грантами, потому что чем больше шума, чем больше, скажем, трагедии, они указывают на какие-то неправительственные организации, на экологов, которые, к кричат о снижении поголовья копытных и хотят получать от этого гранта. Вот, вот так они объясняют свою позицию.
Конечно, они могут себе так объяснить, потому что те как раз проекты, на которые международные, через них и пилятся. Mm-hmm. То есть они одной рукой защищают... ну, как бы не вводят моратории, разрешают охоты, а другой день, ну, все, которые проекты международных организаций идут, опять же, через вот эти министерства природоохранные, как бы без их галочки, без их подписи ни один международный проект по природоохране в стране просто не реализуется. Они и проекты пилят. То есть, понимаете, тут такая голова-хвост. Тут нету третьей силы абсолютно. Вот, опять же, ситуация с Гамалом, то есть человек, который на местах все это инициировал, сделал сам, там этих проектов международных я, ну, там...
Влад, дайте я сейчас точно две цифры скажу по поводу именно грантов и проектов. Это практика наша. Значит, ну, я сегодня говорю к сожалению, потому что есть там нотки сожаления, но с другой стороны мы это сделали. Дело в том, что в 2015 году наш джамаат Аланко в Оксинском районе получил грант в размере 30 тысяч долларов американских от Кристиансен фонда, от Леонардо Ди Каприо фонда и Силиконовой долины. Так что я хочу сказать. Во-первых, сожаление в том, что ушло у нас три года на проект, который мы могли сделать в течение полугода. В проекте так и было заложено. То есть, вот это вот все хочу сказать, это наши партнеры в госагентстве, ну, на тормозах очень долго, со скрежетом, со скрипом. И этот проект мы осуществили, то есть потеряли время. И что интересно, значит, мы использовали половину этого гранта, практически нам на проект хватило, и даже помогли Нарынскому государственному заповеднику, выделили им деньги по согласованию с грантодателями. К сожалению, опять же, оставшуюся часть суммы 13 тысяч долларов мы отправили назад грантодателям, ибо нам не позволили сделать проект, как это было в проекте, то есть нам не позволили поднять моралов. Я, кстати, это проект назывался «Реинтродукция моралов в Западный Тяньшань». Поднять на гору, куда мы планировали, куда неоднократно делали экспедиции. Ну, то есть, вот окончание нашего проекта, это получилось скомканным, к сожалению. Но реинтродукцию мы сделали, сегодня моралы прижились. И вот я хочу сказать, ребята, если на целевые дадут эти проекты, ну, мы можем очень много хороших дел сделать. Можем это сделать, и у нас есть эта практика.
Просто на местах сталкиваешься с тем, что приезжаешь в какой-нибудь заповедник, начинаешь разговаривать с егерем, узнаешь его зарплату, и это уже слезы текут, там 7, там, ну, там 10 тысяч, там самая большая. Он говорит, что там мне бы вот еще бы одного коня, я бы там смог. Ну, ребят, это, ну, это дико, то есть человек, который рискует жизнью каждый день, то есть выезжает...
Живет в тяжелых условиях.
Да, живет в тяжелых условиях, содержит на себе, с него, там... Ну, настолько в это... Так с него еще собирают дань какую-то, чтобы он там остался на своем месте. То есть, когда говорят, вот...
Есть такое дело. Есть
вот, такое дело. Вы там неправильные цифры говорите. Давайте возьмем с теми же, там, не знаю, учеными. Я согласен там потратить месяц-два. Выборочно приедем там, где они насчитали, там... 500 тысяч архаров на то место. И независимой группой пересчитаем... И потом эти цифры опубликуем. Я согласен. Я готов потерять на это там месяц-два. Это первое. Во-второе, когда обвиняют в растрате грантов, поэтому, как правило, громче всех кричит «держи вора» тот, кто ну, больше всех как бы ворует.
Угу. Я что хотел. Спасибо. Значит, мы сейчас вот говорим об охоте законной, незаконной, и что вред природе и животным, будем говорить, приносит только охота. Нет, давайте еще обратим внимание и очень-очень пристальное внимание на две большие проблемы, кроме охоты, незаконной и законной. Значит, это, будем говорить, перевыпас скота. Ребята, мы все понимаем, что сегодня вот этот поголовье, да, домашнего скота очень большое, нагрузки антропогенные там огромные на пастбища. То есть я хочу сказать, что не за количеством, за качеством надо бы поработать и правительству, и всем нам. И второй вопрос, очень большая тема, для меня она очень такая больная, это тема нагрузки от горных горнодобывающих компаний. Вот сейчас Влад там в двух словах сказал про Сарычатый Эрташ и про охотхозяйство. Но вот смотрите, когда многие говорят, вот на Кунторе так классно, там говорят, прям рядом все и архары, и кики, и волки там чуть ли не на свалке. Это не есть заслуга Кумтора. Это опять же Сарычатый Эрташ, соседство. Я сейчас хотел воспользоваться моментом и выразить благодарность коллективу этого заповедника, который работает, классно работает. А по горным компаниям беда, ребята. Это огромная беда. Я много лет работаю по этим делам по Чаткалу, еще по западному Тяньшаню, в Таласе. Вот, к примеру, в Таласе у нас горная компания выбила, уничтожила арчу больше 100, будем говорить, деревьев арчи на участке Тюктю-Арча. Вот само название было Тюктю-Арча. Это густая, будем говорить, густой арчевник. Сегодня этого участка практически нету. И там всегда это место славилось наличием рыси, ну, естественно, кекеликов там кормовой базы, уларов, зайцев. Сегодня этого участка нету, то есть экосистема нарушена. И это не только там. Тут это тоже две очень большие проблемы. Их никогда нельзя упускать из вида, и надо с этим тоже работать.
Я благодарю вас за участие в сегодняшнем нашем выпуске. Радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему моратория на охоту на отдельные виды животных. В нашем выпуске приняли участие независимый эколог Гамал Сооронкулов, а он с нами был на связи из Ташкумыра, и Влад Ушаков, фотограф и активист. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.